В отсутствии людей слабо освещенная камера царя показалась другой. И потолок повыше, и само помещение попросторнее. Душно не было, наверное, потому что мысли о недостаточной вентиляции Александра начала старательно отгонять еще перед входом в пирамиду. Психотерапия помогла, да и думала всю дорогу о другом, о Питере. Обошла саркофаг, проведя ладонью по неровным краям. «И что дальше? Что я должна делать?» — подумала она недоуменно. Ануфриенко с Норкой в нижней камере. Он вчера сказал, что оттуда войдет в подземный Осирион под пирамидой и попробует поднять гроб Осириса. Уточнил, наверное, для меня, что не в физическом смысле, а в астральном. Павел Павлович с Мариной в камере царицы. Ждут, пока Сашечка передаст им виртуальный гроб. А уж они должны поднять его в камеру царя. Когда же я спросила о своей роли, Сашечка загадочно улыбнулся и посоветовал слушать пространство, которое само подскажет, и ничего не бояться. Александра опустилась на каменный пол и прислонилась к стенке саркофага. Отпила несколько глотков воды из пластиковой бутылочки, которую прямо перед входом вручил ей Ануфриенко с настоятельной рекомендацией себя не мучить и обязательно попить, когда доберется до камеры царя. Вода имела странный горьковатый привкус. Сидеть было неудобно, тем более, что непонятно, надо ли вообще сидеть, а если надо, то как долго. И что там Ануфриенко заливала о пространстве, которое само все подскажет? Никаких подсказок не слышно. Только тишина. Непривычная, гнетущая и давящая многометровой каменной толщей. Решила подумать о чем-нибудь отвлеченном, но не удалось. Мысли, как завороженные, возвращались в камеру царя. А может, я... «Сейчас сижу на том самом месте, где когда-то сидел Наполеон», — подумала она. «И так же, как он, когда-то ожидаю откровений и прозрения. Ведь Наполеон до конца жизни никому не открыл, что же привиделось ему тогда при посещении пирамиды во время египетского похода. А ведь было что-то глубоко потрясшее его, было». Предполагают, что он увидел свое будущее. Увидел и не попробовал изменить? Наверное, попробовал, ведь у него не было страха. Но смог ли он изменить предначертанное? А если даже и смог, значит, именно это была его судьба. Подумав это, Александра даже улыбнулась, потому что никогда раньше не считала себя фаталисткой. «Бедный Питер!» — переключилась она, снова вспомнив о происшествии. Мог ли он подумать, что сегодняшнее утро для него будет последним? Как могло случиться, что он упал в лифтовую шахту? Ведь он, похоже, был жизнелюбом и вряд ли решил покончить с собой. Свет в камере вдруг замигал, будто сомневаясь, стоит ли гореть дальше, потом погас, но через секунду зажегся снова. «Чубайса, на вас нет», — хмыкнула она, но угроза не подействовала. Даже наоборот, светильники на мгновение ярко вспыхнули, а потом решительно погасли. «Что за колдовство такое?» — даже развеселилась Александра. Стоит произнести имя главного энергетика, и свет гаснет вместо того, чтобы загораться. Впрочем, веселилась она недолго. Просидев всего пару минут в полной темноте, почувствовала себя совсем неуютно. «Только этого не хватало», — забеспокоилась она. «Теперь-то уж точно придется здесь сидеть до прихода Ануфриенко или Павла Павловича. В темноте отсюда не выбраться». Вслушиваясь в тишину, подождала еще немного в надежде, что свет загорится снова. Но местный электрик, видно, загулял. Наверное, как обычно, в паре с сантехником. полная темнота, смешанная с полной тишиной. Коктейль не для слабонервных, хотя Сашечка там в своей нижней камере, скорее всего, только обрадуется и решит, что это знак, а не просто перебои электроснабжения. К тому же он не один, а с Норкой, которую неизвестно зачем притащил сюда. Интересно, что сейчас делают Пал Палыч с Мариной в камере царицы? Подождала еще немного. Пространство подсказывает, что надо зажечь свечу. Наконец решила она, достала из кармана свечку в круглой алюминиевой подставочке, которую предусмотрительный Ануфриенко дал ей на всякий случай перед входом в пирамиду, и чиркнула зажигалкой. Подрагивающий огонек раздвинул темноту и затрепетал отсветами на каменных стенах, отчего стало спокойнее. Хотя вряд ли Наполеон сидел, пришла ей в голову рациональная мысль. Наверное, лежал. Надо туда лечь. Александра поставила свечу на край саркофага, залезла внутрь, кончиками пальцев нащупала дно, осторожно легла на спину, скрестила руки на груди и замерла. Тишина и покой, умиротворенно подумала она и прикрыла глаза, потому что кроме каменного потолка смотреть все равно было некуда. Оставалось только размышлять и ждать неизвестно чего. «Твой мир — это не то, что вокруг тебя, и не то, что за окном. Настоящий мир внутри тебя, и он гораздо больше. Чтобы увидеть этот внутренний мир, надо избавиться от влечений и впечатлений внешнего мира, которые всего лишь миражи. Внутренний мир нужно искать как сокровище». «Это Ануфриенко говорил или мне самой пришло в голову?» — подумала она. «Интересно, сколько людей перебывало здесь за тысячелетия и участвовало в мистериях? Туристы, которые лезут сюда из любопытства, понятно, не в счет. Ануфриенко рассказывал о великих посвященных, которые вынесли отсюда знания, чтобы отдать их людям, и всех их. Сюда вело не просто любопытство, а желание прикоснуться к великой тайне. Впрочем, туристов тоже. А я здесь зачем? Экспериментаторша. И сколько мне так лежать?» — подумала она, напрягая слух и пытаясь уловить хоть какие-то звуки. «Темнота и тишина. И даже никакой приблудной кошки?» Вспомнила недавние парижские приключения. Нет, просто так лежать в темноте невыносимо. Она глубоко вдохнула воздух. «Ра!» Негромко протянула она, сама не зная почему. «Ра!» Немедленно, хотя показалось недоверчиво, ответило пространство. Александра еще раз сделала глубокий вдох и снова уже громче произнесла нараспев: «Ра! Ра!» Стены снова собрали звук и вернули к ней. «Ра!» Вновь пропела она уже совсем громко, прислушиваясь к тому, как звук ее голоса перемешивается со звуком, отраженным от стен, колеблется, вибрирует и словно наполняет ее саму энергией и светом, проникающим даже сквозь опущенные веки. Она открыла глаза. В камере было по-прежнему темно. Полежала немного молча и снова закрыла глаза. «Амон!» Нараспев произнесла она, пришедшее в голову магическое имя Бога. Звуки волнами поплыли по камере, отражаясь от стены, как будто усиливаясь. «Амон!» Снова повторила она, растягивая звуки и все больше увлекаясь этой забавной игрой, как когда-то в детстве в лесу, сложив ладошки рупором у рта, кричала «Эй!», вслушиваясь, как эхо перекатывается по верхушкам деревьев и убегает в неизведанную и оттого манящую даль. «Ом-ман-ном-ман», импровизировала она, вспоминая звуки, которые издавала Нуфриенко во время медитации. Ей показалось, что звуки, один словно направленный наружу в пространство, бесконечный и всеобъемлющий, а второй нисходящий, проникающий внутрь, начали жить своей собственной жизнью, перекатываясь по камере и превращаясь в почти неслышимые вибрации. Протянула она, и голова вдруг стала ясной, и мысли, будто угомонившись, начали замедляться, а потом и вовсе, как шелуха, отлетели в сторону. В теле появилась необычная легкость, такая, будто его не было вовсе. «Се-ши-ши-се-ши-ши-се-ши-ши», вдруг донеслось до нее ритмичное шуршание или подрагивание колец на хвосте гремучей змеи. Она замолчала и прислушалась. Показалось, что камера наполнилась движениями. «Слуховые галлюцинации», — попыталась успокоить она себя.
«Се-ши-ши-се-ши-ши-се-ши-ши».
Звуки не затихали. Что-то происходило вокруг. Но что? Она открыла глаза. Над саркофагом в лучах мягкого света склонились два существа. Одно в прозрачно-светлых, а другое в прозрачно-темных одеждах. Из их глаз исходило изумрудно-зеленое сияние. «Зачем ты пришла сюда и обратилась к Создателю времен и жизни?»
«Я не знаю»,
— промелькнула у нее растерянная мысль. «Тогда вернись к подобным себе!» Существа начали отдаляться.
«Не вернусь, пока не узнаю, зачем я пришла и зачем нужна моя жизнь», — упрямо подумала она.
Существа приостановились. «Она полна сомнений. Значит, она твоя?» Темное существо еще немного отдалилось, уступая место светлому.
«Я не понимаю, о чем вы», —
приподняла она голову. Существа переглянулись.
«Сомнения рождаются от того, что единая во все времена священная истина, проявляясь в человеке, раздваивается на белое и черное, добро и зло, душу и тело, правду и ложь», — ответило темное существо. «Собственный дуализм люди назвали дьяволом и оттого возненавидели друг друга и самих себя», — продолжило светлое существо. «Ты говоришь непривычное и страшное», —
прошептала она. «Привычки и страх — чувство, которое мешает людям быть счастливыми и свободными».
«Ты знаешь, что такое свобода и счастье?» —
спросила она. «Ты можешь узнать здесь».
«Где я?»
«Во Вселенском храме мистерий».
«В сокровенном месте поиска истины», —
поняла Александра. «Похоже, она знает скрытые значения слов». Темное существо глянуло удивленно. «Искавший истину и истину обретший тоже их знали».
«Моисей и Иисус?» —
поняла она.
«Да, Муса». «Иса»,
— подтвердило светлое существо, — «ей известен истинный смысл имен». Темное существо посмотрело одобрительно. «Ты находишься в месте второго рождения, откуда выходят великие посвященные. Истина живет здесь точно так же, как Бог и правда живут в душах людей, а дьявол и ложь в их телах. Здесь воплотились первый царь, и первая владычица.
Осирис и Исида,
— беззвучно прошептала она. — Да, Асар и Асет, которую вы, люди, также называете Исис и еще множеством других имен, — добавило темное существо. Потом появился их сын Хор, и вышли многие другие, которых люди приравняли к богам или назвали пророками и гениями. Все они приходили, чтобы через правду проявлять истину, и приносили божественные откровения и абсолютные принципы.
Почему же люди не захотели все это познать?
Познать или признать? Темное существо снова приблизилось. Голосом правды говорит совесть, но люди пленены материей. Жажда власти и богатства порождает многоликую ложь,
которая проявляется через слова, — добавило светлое существо. — Так было всегда?
— беззвучно спросила она. Существа снова переглянулись. Было время, когда люди не умели лгать, потому что не умели скрывать свои мысли. Мысли роились над головами и разлетались в разные стороны, и каждый мог их понять, когда смотрел в глаза другому.
«Мы называем глаза зеркалом души», — подумала она. «Зачем же нам дали слова?» «Чтобы сохранить знания, принесенные великими посвященными. Но однажды появились те, кто прятал глаза и говорил лживые слова, чтобы получить больше, чем другие. Каждый из лживых хотел властвовать и иметь свой народ. Именно они разрушили гармонию, смешав языки, уничтожили праязык и разделили людей, когда те стали строить Вавилонскую башню, а потом они же придумали ложный миф про Бога, который решил обуздать гордыню людей, стремившихся к Нему. Зачем одним людям дана власть над другими? Знание пути, проявлявшееся через мудрость, принесенную посвященными, лживые и лукавые подменили на власть, которая стоит на силе и обмане и питается страхом. Власть им нужна лишь для того, чтобы, распоряжаясь жизнью и свободой других, сохранить богатство в руках немногих. «Сейчас многие считают богатство залогом свободы», — подумала она.
«Свободы властвовать над другими и исполнять любые желания тела, но не духа. В действительности человеку нужно лишь то, что он взял бы с собой при кораблекрушении».
«Так что же такое свобода?»
«Хочешь узнать?»
«Да».
«И у тебя нет страха, ведь обратного пути может не быть».
«Я хочу узнать».
«Тогда лети!»
Оба существа вскинули руки вверх. «Я не умею!» — хотела крикнуть она, но вдруг почувствовала, что медленно поднимается над собственным телом, оставшимся в саркофаге, и вверху нет больше тяжелых каменных сводов, а есть только свет, изумительный и манящий.
«Ты всегда умела, но просто забыла. Все люди когда-то умели!» — донеслось до нее.
Она летала неистово и жадно.
Летала так, словно не могла надышаться, как человек, вынырнувший из-под воды или вырвавшийся из душного затхлого подземелья, жадно глотает ртом вольный воздух, хмелея от свежести и запахов, от невообразимого буйства красок, которыми небесный художник радужной кистью раскрасил все вокруг. Тело осталось где-то там, внизу, но у нее не было печали от расставания с ним. Она была лишь колебанием воздуха, голубоватым контуром, который то расширялся, когда она парила, то сжимался, когда она стремительно набирала высоту или устремлялась вниз, и не было разницы между падением и взлетом в бесконечном пространстве, не было печали и переживаний, а была только радость и свет, в лучах которого она купалась. Пространство сияло и переливалось каплями солнечного дождя, кружившегося вместе с ней и обтекавшего ее невесомыми прикосновениями, полными удивительных, неведомо знакомых ароматов, проникающих в каждую клеточку ее полупрозрачного тела. Она закинула голову и увидела лучистый небесный глаз, с любовью наблюдавший за каждым ее движением. — Ты прекрасна, как сама природа, — шепнуло пространство, — а солнечный дождь, завихрившись, бережно подхватил невесомое тело и понес вверх все выше и выше. «Я дух или одухотворенность?» — восторженно спрашивала она сама себя, пронзая пространство и наслаждаясь гармонией, в которой не было места горечи переживаний, утраты измен, не было страхов и сомнений, вражды и ежеминутной необходимости делать выбор между правдой и ложью, искренностью и лукавством. «Это и есть счастье», — поняла она. «Счастье! Свободный полет над обыденностью и суетой. Счастье живет во мне самой, потому что я сама счастье. Как я могла забыть?» Она раскинула руки и начала парить. «Я могу взлетать и опускаться, как в детских снах, и никто не сможет прервать полет. Я могу летать, куда хочу, потому что моя свобода скрыта во мне самой. Значит, я сама свобода. Как я могла забыть?» Вытянув руки над головой, она снова устремилась ввысь. «Выше. Я хочу еще выше. Еще, еще. Вверх, к этому теплому свету, такому манящему и желанному. Я стремлюсь к нему, жаждая получить и подарить любовь, потому что я сама любовь. Как я могла забыть?» Прижала руки к телу и устремилась вниз, туда, где виднелась темно-синяя, подобная Млечному Пути, лента Нила и ослепительно-белые, похожие на звезды, ромбики пирамид со сверкающими в лучах солнца, как маяки, золотыми пиками пирамидионов. Так вот, какими они были или будут. Вокруг, насколько хватало взгляда, простирался изумрудно-зеленый покров с островками пустыни. «Как же прекрасна земля!» — восторженно думала она. «Это прошлое или будущее?» «Это будущее, прошлое!» — поняла она. «Пусть полет не кончается никогда!» Раскинув руки, снова начала парить. «Надо возвращаться!» Увидела, как пирамида раскрывает треугольные лепестки, как лотос навстречу солнечному свету, чтобы принять обратно ее или солнце, которое и есть источник жизни, единый для всех, щедро дарующий жизнь всему без разбора, разумному и неразумному, доброму и злому. Смогу ли я, вернувшись, сохранить в себе все то, что нашла здесь? Засомневалась она на мгновение. «Но если вдруг не смогу, тогда зачем жить? Да будет так. Я возвращаюсь, и это мой выбор». Вытянув руки вдоль тела, она нырнула вниз. Александра открыла глаза. Камера царя освещенная изумрудно-зеленым светом, была пуста. Она собралась уже вылезти из саркофага и даже поднялась, но ощутила неожиданное тепло, а потом и легкое жжение между бровями. Недоуменно потерла лоб, но жжение не прошло, а когда отняла ладонь от лица, увидела появившийся в глубине камеры неяркий столб лазоревого света, а в нем, словно прорисованную тонким лучом, женскую фигуру в накидке, сотканной из множества крошечных звездочек-огоньков. Прозрачный покров обнимал тело, которое светилось сквозь тончайшую ткань, подрагивало и переливалось, а складки легкой накидки слегка колыхались. Женщина беззвучно приблизилась. Александра, все еще не веря происходящему, неотрывно смотрела на фигуру, ожидая, что будет дальше. «Я есть все, что было, есть и будет». Тихий голос послышался, а может, возник у нее в голове. «Исида», — поняла Александра, почувствовав, как из глаз неожиданно и обильно потекли слезы. Свечение вдруг потемнело до синего цвета. «Все люди лица скрывают, боятся взглянуть друг на друга», — узнала Александра тревожный голос. «Жадность во всех сердцах, не на кого положиться. Повсюду день начинается со лжи. С кем говорить мне теперь, говорить мне теперь, теперь?» Звуки заметались, отражаясь от каменных поверхностей, и впитались в стены. «С кем говорить мне теперь?» — шепотом повторила она. «Скажи, ты знаешь, как найти истину?» «Истина непознаваема», — услышала в ответ. «Именно в этом тайный залог бесконечности ее познания. Истина скрыта в душе, правда в мыслях, ложь в словах. Зачем я пришла и зачем нужна моя жизнь? Каждый сам ищет ответ, но узнает перед уходом, когда окидывает мысленным взором прожитую жизнь. Немногие знают сразу, но помни, я всегда рядом». Силуэт на мгновение стал ярче, а потом начал меркнуть и исчез, будто растворившись в пространстве. Александра открыла глаза. На душе было так забыто спокойно, будто все внутри, как по мановению волшебной палочки, вмиг пришло в состояние равновесия и гармонии. «Наверное, у меня сейчас на лице блаженная улыбка», — подумала она и провела тыльной стороной ладони по еще влажным от слез глазам. Поднялась и огляделась. Камера царя, освещенная изумрудно-зеленым светом, была пуста. Немного кружилась голова, в которой, казалось, еще сохранилось воспоминание о полете. «Надо на свежий воздух», — решила она, вылезла из саркофага и поспешила вниз к выходу. Дорога назад показалась намного короче. Первый коридор, второй. Куда-то подевался деревянный настил, вместо которого к выходу вели каменные ступени. Но она даже не удивилась. Ступени так ступени. И вот, наконец, последний проход. Александра вышла из пирамиды и с наслаждением вдохнула воздух, который показался ей наполненным свежестью, как после грозы. Гафира у выхода не было, а Нуфриенко и Пал Палыча тоже. «Где же все?» Она спустилась вниз, посмотрела по сторонам и даже зажмурилась на мгновение, но видение не исчезло. Обернулась. Белоснежная пирамида, устремившаяся к небу отполированными гранями и золотой блеск пирамидиона наверху. Именно такую пирамиду она видела с высоты. Снова повернулась. Храм из белого камня рядом, а за ним начинающийся прямо у кромки плато город, утонувший в свежей, словно только что омытый дождем, зелени пальм и цветущих деревьев. Да и вокруг пирамиды зеленая трава, обрамляющая каменные плиты и цветы, и яркие, и сочные. И никого вокруг. Ни одного туриста. Она обогнула пирамиду и поспешила вниз к сфинксу. Уже издали увидела множество людей в разноцветных одеждах, собравшихся перед статуей. Дорога в этот раз показалась короче. Подошла ближе, с изумлением отметив, что лицо сфинкса не повреждено, и что оно все-таки женское, красивое, одухотворенное, хотя по-прежнему таинственное. Приблизилась к первой группе людей, мужчин и женщин. Головы мужчин были не покрыты и гладко выбриты. На головах женщин легкие накидки. Под дуновением ветерка ткани их просторных одежд слегка колыхались, переливаясь на солнце и непрерывно меняя цвет, и оттого казалось, что и сами люди находятся в непрерывном движении, будто отрываясь от земли и затем снова опускаясь. Александра подошла еще ближе. Несколько человек повернули головы в ее сторону. В их взглядах не было удивления, страха и настороженности, только бесконечное доброжелательное внимание. «Вы говорите по-английски?» — почему-то спросила она того, который стоял ближе всех, высокого, худощавого, с широко поставленными миндалевидными глазами, делавшими его похожим на жрецов с древних рельефов. «По-английски?» — беззвучно переспросил мужчина, внимательно глядя ей прямо в глаза, но она его услышала и поняла, нисколько не удивившись этому. «Английский — один из многих древних языков, которым пользовались наши предки во времена, когда не было общего языка, и люди не умели читать мысли друг друга», — вслух пояснил ему другой, загорелый и голубоглазый на неизвестном ей языке, но она и на этот раз все поняла. «Иногда на нем поют, хотя он, к сожалению, недостаточно мелодичен», словно извиняясь, вступила в разговор стоящая рядом молодая, смуглая женщина с прекрасными мягкими чертами лица. «Я знаю одного почтенного человека, который любит петь именно на английском и делает это удивительно забавно», — обвела взглядом стоящих рядом, на долю секунды задерживаясь на каждом из них. Все вдруг начали улыбаться так, будто увидели и услышали поющего. И Александра, когда женщина посмотрела на нее, тоже увидела и услышала. Колоритный седовласый старик с гитарой в руках, возникший перед ее мысленным взором, самозабвенно распевал песню из репертуара «Битлз». При этом его распахнутые глаза лучились счастьем. Когда изображение исчезло, она заметила, что женщина смотрит на нее выжидательно. «Меня зовут Александра», — сказала она уже по-русски. «В ее прекрасном имени есть имя великого Ра», — поняла мысли сразу нескольких человек вокруг. «Я из России», — зачем-то пояснила она. «Из России?» — мысленно переспросили они, но она снова услышала. «Так называлась одна из многих стран во времена большой вражды, когда миром правили лживые, и весь мир был поделен границами», — подумала женщина, и все дружно закивали. «А разве России больше нет?» — удивленно спросила Александра. «Нет стран, обнесенных границами», — мысленно ответила женщина, — «и нет враждующих религий. Хотя страны, в которых жили наши предки и мы сами, в
предыдущих воплощениях продолжают существовать в памяти и душе каждого из нас. Мы помним и чтим древние традиции, носим старинные имена, когда хотим, в дни традиционных народных праздников надеваем прежние одежды, но каждый из нас волен жить там, где хочет, исповедовать то, что ему нравится, и делать то, что захочет, если это не приносит вреда другим. Так много веков назад, по окончании последней войны, решил Вселенский совет мудрейших, во главе которого стояла Великая Мать. Ты, наверное, пришла из пирамиды?
Александра кивнула.
Все больше пришельцев появляется оттуда в последнее время, и все они задают... Женщина смущенно улыбнулась. Немного странные вопросы.
Чем необычны их вопросы?
Тем, что ответы на них уже были даны тысячи лет назад, но почему-то оказались забыты.
Пришельцы возвращаются?
Не все. Возвращаются самые сильные, те, которых зовет голос.
«Какой голос?»
— удивленно спросила Александра.
«Голос истины.
Ведь каждый в жизни должен выполнить то, что ему предназначено».
«Зачем вы собрались здесь, у сфинкса?»
«Сегодня день весеннего солнцестояния и праздник Великой Матери».
«И что вы ожидаете?»
«Явление небесной дуги Хепри».
«Радуги?»
— уточнила Александра.
«Дуга Ра появляется в полдень», — пояснила женщина.
«Но радуга бывает только во время или после дождя», — удивилась Александра.
«Ты права. Скоро будет праздничный дождь».
«В пустыне?» — хотела спросить она, но удержалась, вспомнив увиденный повсюду зеленый покров.
«А ты останешься или вернешься?»
— спросила женщина.
«Вернусь»,
— чуть помедлив ответила Александра.
«Что еще ты хочешь узнать? Что будет с Россией?»
«С Россией? Ты действительно хочешь знать?»
«Да».
«Ну что ж...» Женщина протянула руку. «Смотри мне в глаза», — сказала серьезно и взяла ее ладонь.
«Теплая и мягкая»,
— отметила Александра. Карие глаза женщины начали менять цвет, посветлели и превратились в изумрудно-зеленые, и Александра вдруг почувствовала себя и ее одним целым, как будто соединились два сосуда, и содержимое одного стало перетекать в другой.
«Как будто информация из компьютера в компьютер»,
— успела подумать она, чувствуя, как цифры, образы и картинки запечатлеваются в ее мозгу.